Всем привет, с вами подкаст «Жертвы капитализма», и сегодня особенный день, национальный мировой праздник борьбы с капитализмом, и мы его отмечаем масштабно, потому что это не просто день рождения, так это еще 70-й выпуск, так и не просто выпуск, а это выпуск про альтернативу капитализму.
Новую альтернативу.
Да, и сегодняшний эпизод построен на вот этой книжке, которую я прочитал, это первая книга, которую я прочитал за последние. Если не брать какие-то книжки по французскому обучающие, то это первая книга, которую я прочитал за последние, не знаю, 5 лет.
Понимаете, на какие жертвы пришлось пойти.
А знаешь, какую я до этого книгу последнюю читал до этой? Bullshit Job.
Да, вот.
Так что я это левый контент раз в 5 лет потребляю.
Ну, только общем, по поводу.
Да,
по значимому.
Ну да, тебе слово. Кратко, о чем мы будем сегодня обсуждать.
Но прежде чем мы обсудим, что мы будем обсуждать, нам нужно, конечно же, во-первых, немножко поговорить о том, что нашему подкасту 3 года, и за эти 3 года у нас вышло 70 выпусков и еще несколько десятков видео, помимо этого. То есть была проделана, конечно, невероятная работа. Мы не планируем останавливаться. Но, конечно, хотелось бы сказать, что делать выпуски с каждым разом становится все сложнее и сложнее. Хочется давать какую-то интересную, качественную, необычную информацию, не копировать что-то, не поднимать какие-то очень уже обсужденные проблемы. Хочется что-то более такое скрытое, более неочевидное и так далее. И, естественно, как бы продакшн, типа создание контента занимает гораздо больше теперь времени, сил, ресурсов.
Еще у нас вышло обновление дизайна уже.
Да, к тому же моменту у нас уже третье наше, да? Третье. Дизайн третьего поколения. The best design ever. The most amazing overlay, не знаю, banner.
Yet.
Yet. Да, короче, это на самом деле даже поражает то, сколько вкладывается работы во все какие-то другие аспекты, которые не связаны напрямую, да, с контентом подкаста. И да, это просто к тому, что для того, чтобы вы слышали в конечном итоге эти эпизоды, чтобы они выходили, чтобы они достигали людей, затрачивается огромное количество труда, и мы поэтому будем невероятно благодарны вам за звездочки на Spotify, за отзывы на Apple Podcast, за любые комментарии, за то, что вы шерите наши соцсети, каналы и так далее, потому что это просто минимум, что вы можете для нас сделать, но как максимум вы можете также нам задонатить немного денег, которые в конечном итоге в любом случае пойдут в подкаст обратно, и я думаю, что многие из вас заметили, насколько улучшился наш контент, и это все бесплатно, то есть за наш счет, если что, потому что на подкаст уходит очень много денег, и Диана это может подтвердить. Но, в частности, это еще и другие какие-то траты, типа там счета за сайты, счета за микрофоны, всякие такие вещи, плюс бесплатная работа моя по монтажу, плюс работа по дизайну, которую мы оплачиваем, и еще куча всего, поэтому, да, мы будем, конечно, очень рады любой поддержке, любой помощи.
И одновременно. И, конечно, тоже огромная благодарность всем тем, кто нас уже поддерживал и поддерживает. В любом случае, как бы мы там не выпендривались, этот подкаст делается для того, чтобы его смотрели люди, для того, чтобы... Хотела поднять тост за людей. В общем, да, и мы видим все, мы видим комментарии, отзывы, обратную связь положительную, благодарность и так далее. И, конечно, по традиции мы продолжаем в каждом выпуске читать, зачитывать. Вот, мы напросились на любезности,
да.
Оставили еще там в начале августа пост, где нам написали поздравления. И причем приятно, что там некоторые из этих поздравлений это от наших слушательниц и слушателей, подписчиков телеграм-канала, которые активно пишут, дискутируют, делятся мнением с другими людьми, которые что-то не понимают. И, конечно, наличие такого комьюнити — это вообще супер. Так что вам отдельное спасибо тем, кто активно прям участвует в этом всем. Ну так вот, С днем рождения, дорогой подкаст и его команда. Счастья, здоровья, свободы и сил. Пусть все будет, и вам ничего за это не будет. Рад быть частью этого комьюнити. Спасибо за пищу для размышлений и обсуждений. Следующий комментарий. Жертва капитализма. Life-changing experience. Спасибо за то, что помогаете ощущать опору под ногами и руками, греете сердце, расширяете границы сознания. Ваш подкаст makes me feel so much happier. Солидарность и единомышленники — лучшее, что можно найти в этом мире. Благодаря вам я перестал сталкиваться с ощущением, что мои взгляды too much and radicalized. Многие вещи упорядочились в голове, и появился повод на многие из них посмотреть под другим углом и начать развивать свои critical thinking. А количество полезной и интересной литературы, которая получается выцепить из источника, вот оно, настоящие списки чтения на лето. And True. Спасибо за комьюнити левых человек-ненавистников.
Это из комментариев Шульман о том, что она написала, что во Франции сплошные левые человека-ненавистники. Да. Ну, я думаю, что ты гордишься жить в такой стране, да?
Горжусь, да. Стив Блоуджобс и мальчик в кепке, вы лучшие, смерть капитализму. Ну, очень...
Просто...
Да, трогательный комментарий, особенно с этими локальными еще шутками.
Все по полочкам,
да,
вообще шикарно.
Чувствуется, что она шарит. И последний, но не по значению. Привет, Эли и Деян, поздравляю ваш подкаст.
Крайний.
Привет, Эли и Деян, поздравляю ваш подкаст с днем рождения. Спасибо огромное за работу, которую вы проделываете. Спасибо за интересную, приятную, дружественную подачу, за то, сколько новых источников и точек зрения ваши выпуски и видео Эли мне и, уверенно, многим открыли. Благодаря вашему труду я больше узнал о том, что значит быть левым, переосмыслила разные аспекты жизни, научилась лучше замечать системы вокруг, по-другому стала смотреть на тех, на кого подписана, отписалась от некоторых, сталкиваясь с неоднозначной информацией. Я вспоминала о критичности, о том, какие вопросы вы задали. Многие вещи встали на свои места и начали иметь смысл. Я смогла найти то, что помогает сопротивляться трещинке. Обсуждала ваши выпуски со знакомыми, иногда сталкивалась с сопротивлением, что только подтверждало значимость тем, которые вы освещаете. Я очень рада вашей деятельности. Желаю, чтобы вам удавалось находить новые, классные, подходящие источники. Знаю, как это может быть непросто, сколько требуется времени, а также сил, поддержки приятных и или полезных комментариев и находить возможности отдыхать. Очень-очень-очень замечательные, трогательные слова.
Да, спасибо большое.
Спасибо.
И спасибо всем тем, кто приняли участие, скажем так, отозвались на мою просьбу написать нам поздравления.
Давай выпьем за нас,
да, за вас, за благополучие всех.
Надо в глаза смотреть. Угу. И вас тоже.
Всех наших членок и членов. Членок с членами. И членов без членов. Прикинь, такая. Ну, совсем неплохо. For the girls and the gays, that's it. The queens and the queers, they're loving my shit. Или как там...
Ну, в общем, так вот.
Да, сегодня мы обсуждаем новую альтернативу, и вам в качестве, так скажем, спойлера хочу показать. Да, немножко покручу, поверчу камерой. Смотрите, что у нас здесь. Вы видели, да?
Или вчера в ночи, не знаю, мне кажется, уже было 11-12 ночи, она вот это все рисовала.
Мы вернемся к этой схеме чуть попозже, потому что, на самом деле, типа, небольшая книжка, всего лишь 150 страниц, читается супер легко, и хочется сказать вообще, дай-ка мне книжку о радикальном теориям и практикам, радикальная теория и практика. Очень крутое издательство, потому что они сделали, я считаю, фундаментальную работу для нас, издав эту книгу, в том числе, потому что, во-первых, самая легкая из тех книг про какие-то альтернативы, которые я читала, и которая, мне кажется, максимально, знаешь, прагматичная, по пунктам все разлагает довольно простым языком, что мне понравилось, то, что мы оба отметили. Здесь как бы по базе все в феминитивах. И мне показалось это очень крутым, типа, что перевод сделан как бы с феминитивами исключительно. Такое ощущение, конечно же, что это, знаешь, как бы о тебе немножко подумали. Там, короче, что ориентация все равно на очень прогрессивного читателя. Вот. Ну и, в принципе, какая-то нормализация, потому что мне довольно странно сейчас читать все без феминитивов, как бы, когда это все отсутствует. Вот. Несмотря на то, что обычно у нас каждый эпизод, да, типа, знаешь, куча источников, куча всего. Насчет этой темы не так много всего есть, не так много всего написано. И большей части как раз-таки исследует, да, экономику части именно Робин Ханнель. Будем обсуждать только то, что здесь написано, потому что, мне кажется, очень важно и круто иметь обсуждение и какое-то закрепление информации, которая здесь есть. Потому что, несмотря на то, что, казалось бы, все просто, 150 страниц и все такое, тем не менее, мне пришлось перечитать дважды эту книгу, чтобы, знаешь, как-то...
Ну, я согласен, что она осела. Как бы такая дается база и понятная, но все равно как бы тяжело воспринимать, особенно учитывая, вот я тоже с тобой делился, как бы когда ты читаешь какие-то альтернативы, ты понимаешь, что как бы капитализм — это какая-то молодая вообще вещь в истории человечества, которая существует недавно и которая не является никакой основанной на каких-то базовых человеческих нуждах и так далее, это неэффективная система и прочее. Но все равно, когда ты читаешь какие-то альтернативные варианты, живя в текущей системе экономической, политической, сложно вот так вот все это как бы иметь такое воображение, чтобы это представить.
Да.
Вот, и, соответственно, мы как бы, наша задача, да, не просто порекомендовать, а в том числе как-то попытаться разложить какими-то картинками, графиками.
Да, и плюс еще добавить своих мыслей ко всему тому, что здесь написано, добавить, возможно, какие-то упущенные моменты, немножко, да, пообсуждать их, и вот Диана такая закладочка.
Да.
Вы можете приблизить, если кому-то захочется. Вот, и мне показалось, что это важно и интересно, потому что из всего того, что я читала на данный момент, это одна из моих самых любимых альтернатив, если не самая любимая, потому что у нас уже был выпуск о планировании, да, и я там уже выразила, скажем, свое предпочтение плановой экономики, но, конечно же, вопрос тому, как это будет реализовываться, и, естественно, что центральная плановая экономика, та, которая была в Советском Союзе и иногда там в некоторых других странах, которые пытались это ввести, это совершенно никуда не идет, и как сам Робин Ханнель подчеркивает, что это иногда и хуже, чем рыночная экономика, которая также не обеспечивает все потребности людей определенно, что, кстати, тоже забавно, потому что типа очень многие используют это как контраргумент, типа что рыночная экономика обеспечивает все потребности людей, но как бы если у вас не будет работы, вряд ли рыночная экономика вам что-либо обеспечит, если у вас нет еще при этом, не знаю, шуга-дэдди или наследственного богатства. Да, короче, мне очень нравится то, что он предлагает вариант какой-то новой экономической системы с плановой экономикой, но это не это совершенно другая плановая экономика, не та, о которой вы слышали когда-либо. И мне это нравится больше всего, потому что эта альтернатива фокусируется исключительно на экономике. Как понимаю, сам Ханнель экономист, и очень не хватает такого, знаешь, супер прагматичного, какого-то, знаешь, четкого, структурного, адресующего какие-то самые базовые проблемы, материальные условия.
Мне еще, знаешь, что понравилось, что как бы он, не знаю, признает какие-то и человеческие, может быть, пороки, и человеческие привычки, которые существуют в текущей системе. Он как бы отвечает на какие-то возражения и там существующие экономические теории, да, объясняя, почему они не совсем правдивы, не будут, ну, будут работать иначе, или какие меры противодействия этому также он предлагает. И то есть в целом, как бы ты вот так вот читаешь, и есть ощущение, что это может сработать.
Довольно забавно, что к этой книге вообще еще дополнительный второй источник, который будет к этому эпизоду, это книга Нэнси Фольбре про интерсекциональную политическую экономию. Точнее, она сама тоже экономистка. И прикол в том, что это вообще абсолютно не специально было с моей стороны. Я сначала прочитала эту книгу один раз, пару, не знаю, может быть, почти год назад. И потом я читала книгу Нэнси Фольбре, подумала, что, блин, было бы прикольно сочетать их. Потом я перечитываю эту книгу, и в этой книге дважды упоминается имя Нэнси Фольбре, ее комментарии какие-то, то есть какое-то взаимодействие с ней. Вот, и, конечно, это было довольно забавно, что как бы эти все люди знают друг друга, пересекаются, общаются и так далее. Мы уже сказали первую нашу черту такую, что это будет плановая экономика. Мы подробнее обсудим, что за планирование, как оно выглядит, как люди в нем участвуют, с учетом того, что мы уже обсуждали о планировании раньше. И плюс мы, конечно же, обсудим какие-то конкретные институты. И то, что Диана сказала о том, что как это встраивается в какие-то человеческие склонности, наклонности и прочее. Мы, конечно же, обсудим сегодня в большей части и вопрос окружающей среды, защиты окружающей среды, на что тоже как бы большой акцент поставлен в этой книге, что мне тоже показалось очень классным. И, собственно, я предлагаю нам начать, перейти
да.
к основам.
В экономике участия производство организуется и осуществляется в рабочих советах, где у каждого члена один голос. Участвуя в процедуре планирования, они получают от смежных рабочих и потребительских советов разрешение на использование конкретных производственных ресурсов, принадлежащих всем нам. На любой должности найдутся и вдохновляющие занятия, и совокупность более и менее приятных обязанностей. Множество потребностей удовлетворяется на бесплатной основе, но рабочие каждого совета решают, заслуживают ли его члены большего или меньшего вознаграждения, в зависимости от разницы в приложенных усилиях и принесенных жертвах. В то время как районные советы потребителей наделяют дополнительными правами на потребление членов совета с особыми потребностями. Распределение ресурсов, труда и промежуточных товаров среди рабочих советов, а также распределение конечных товаров и услуг среди потребителей решается процедурой совместного планирования, при которой советы и федерации рабочих и потребителей определяют и проверяют собственную деятельность в соответствии с правилами, принятыми для достижения эффективных, справедливых и экологически устойчивых результатов. Отсутствуют классы людей с разной долей трудностей и выгод экономической деятельности.
Ну, в общем, мне очень нравится тот концепт того, что, во-первых, здесь какой-то есть, знаешь, мы бы хотели общество без классов. А что это означает, типа, да? И он дает ответ, типа, что отсутствуют люди с разной долей трудностей и выгод экономической деятельности. То есть здесь есть какая-то четкая ориентация, уже понятно, о чем это. Что меня изначально немного смутило, типа, во всей этой ситуации, что из-за того, что он как бы мыслит очень прагматично, у него нет такого, знаешь, типа, а-ля сейчас мы вообще абсолютно все отменим. То есть нет, он как бы полагается на то, что нам нужно делать очень много работы, эту работу нужно делать, и как бы работа будет сохраняться, продолжаться и так далее. Здесь есть еще такой момент, что это специфический, да, тоже вид работы, который мы сейчас будем объяснять, типа, да, как он будет оцениваться, потому что здесь акцент на том, что твои усилия будут вознаграждаться. Да? Чем больше ты усилий прикладываешь, тем больше ты будешь получать взамен на это. И, соответственно, могут возникать вопросы. Окей, да, мы сейчас построим общество на других основах, где люди вознаграждаются за количество усилий. А что, если, типа, люди смогут накапливать, опять же, таки определенное количество материальных, там, не знаю, благ, и, опять же таки, возродится вся эта иерархическая структура, потому что как бы идет из накопления, да? Uh-huh. Чем больше человек может накопить, тем больше как бы у него власти и так далее. То есть вот этот момент. И он его тоже адресует. Мне очень понравился, на самом деле, его аргумент, скажем. Все равно это очень нереалистичное как бы представление о том, что, условно, чем больше ты усилия прилагаешь, чем больше ты можешь потребить, тем больше у тебя будет якобы накопленных богатств и прочее-прочее, почему это не будет работать в этом обществе. И это подход, знаешь, к потреблению, который я разделяю, что потребление и перепотребление — это результат, да, капиталистической системы. Как только будет распаковано все эти механизмы, как только они будут перестанут просто существовать, да, то, естественно, у людей не будет стимулов перепотреблять и не будет стимулов к тому, чтобы вот это conspicuous consumption, да, демонстративное потребление использовать в качестве копинга и так далее.
Да, я, на самом деле, честно говоря, вот думал об этом даже до прочтения книги, типа, почему вообще основные причины, почему люди чаще всего потребляют или перепотребляют. И то, что с этой книгой, это как бы показательное потребление для того, чтобы показать принадлежность к классу. А второй момент — это, ну, когда у тебя не закрыты потребности в виде там жилья, еды и так далее, ты вынужден, ну, иногда потреблять, накапливать в страхе этого потерять. И как бы текущая концепция, она изначально две эти причины, две эти мотивации как бы упраздняет. У тебя существует как бы доступ к бесплатным ресурсам, да, которые должны быть в виде образования, медицины, жилья и так далее, транспорта и прочее. Ну, не совсем полностью бесплатных, там есть свои нюансы. А второе, вот это вот сама концепция того, что потребление как показатель принадлежности к какому-то статусу, тоже это исключительно такая капиталистическая идеология, от которой мы тоже тут уходим. И, соответственно, вот эти все возражения, они пропадают.
Да, мне кажется, это, знаешь, такое очень четкое и последовательное следование материалистическому, да, взгляду на мир, и не в плане, типа, как материализм, как философия, а именно исторический материализм в этом плане, что определенные явления возникают в силу определенных обстоятельств материальных, да. Как бы это то, что и я, собственно, разделяю в плане потребления и перепотребления, что это ответ на неравенство, на глубочайшее неравенство, на неспособность людей другим способом, типа, возвысить себя и так далее. Ну, в общем, мы перейдем к этому чуть попозже. Сейчас мы придемся немножко... Кстати, небольшой спойлер. Мы не будем затрагивать абсолютно весь контент этой книги, несмотря на то, что там всего лишь 150 страниц. Все равно много чего было упущено, и есть смысл, если что. Если у вас есть возможность прочитать эту книгу полностью, для вас это тоже будет хорошее такое закрепление всего того, что вы услышите на этом подкасте.
Да, ну в целом как бы в базе этой новой экономической системы есть определенные такие цели, принципы, от которых уже дальше будут нанизываться, я не знаю, бисер этого ожерелья. И первое... И первое — это достижение экономической демократии, а второе — это экономическая справедливость, и третье — это солидарность. Если чуть подробнее, ну, глобально экономическая демократия тут понимается как совместное принятие всех важных общественных решений, как на уровне локальном, условно, там, районы, микрорайоны, так и на уровне государств. То есть существуют институты, существуют организации, где люди совместными усилиями принимают решения, которые касаются их, которые касаются смежных с ними людей, и также которые касаются как бы ресурсов, потому что ресурсы ограничены, и, соответственно, надо принимать во внимание, там, в том числе, природные ресурсы. И вот как бы вот эта база, на которой строится вся эта экономика, она супер важна. Мы тут также уходим от владения, то есть все владеют всем. Это тоже супер важная история, за счет которой как раз-таки люди и могут принимать решения, и почему в том числе они будут принимать решения не только в рамках своих личных интересов каких-то эгоистических и так далее, а и в рамках как бы для комьюнити.
И следующий принцип, да, экономическая справедливость. Четыре варианта, как это возможно, да, как это может быть устроено. Первый принцип — каждой достается по величине вклада ее человеческого и физического капитала, то есть означает, что ты получаешь от экономики столько, сколько ты и твоя производительная собственность привносят в нее. Под производительной собственностью здесь понимается капитал, да, то есть чем больше капитал у тебя, тем больше ты получаешь от... как бы экономики в целом, да, это профит. Второй принцип — это каждый по величине вклада исключительно ее человеческого капитала. Это такая либеральная, да, перспектива, что вот тот, кто работает больше всех в том плане, что... в том плане, что обладает какими-то талантами особыми, специфическими и так далее. Не знаю, больше физической силой, большими какими-то специфическими способностями, например, когнитивными способностями. То есть это в том числе все то, что тебе могло достаться от природы, но просто потому, что у тебя есть определенные предрасположенности, как у человека, и у нас у каждого есть определенные предрасположенности к тому, чтобы иметь большие способности или лучшие способности в определенной сфере, да, и как бы, естественно, что из-за этого некоторые люди, из-за того, что у них просто по их физической, да, составляющей, допустим, больше физических каких-то, больше физической, например, силы, если они могут поднять что-то более тяжелое, чем другой человек, то якобы за это им стоит больше получать и так далее. И здесь хороший пример — это сравнение уровня зарплат. И это та вещь, которая большинству людей... Вот, знаешь, это будет для них интуитивно контрлогично, типа сравнение зарплаты, допустим, айтишника с зарплатой дворника, что якобы айтишник получает больше, и это обосновано, да? То есть вот это все в рамках этого второго принципа, что якобы айтишник обладает большими, да, знаниями, он прилагает якобы больше труда, и поэтому ему стоит, да, получать больше. И плюс он же получил специальное образование, да, на образование потребовалось много времени, а дворник, он просто пошел как бы на работу, и все, собственно. И как раз-таки Ханнель, он это все опровергает, и говорит о том, что решила убрать. Все, реклама закончилась, рекламная пауза закончилась. Это, кстати, все, что не реклама, это все приколы. Важно не путать общественные затраты на чье-либо обучение, состоящее в основном из времени, энергии преподавателя, а также из ограниченных социальных ресурсов, таких как книги, компьютеры, библиотеки и классы, с лично принесенными жертвами обучаемого. Он, в общем-то, говорит о том, что образование на самом деле в сравнении с работой, да, с человеком, который, ну, просто работает и не получает образования никакого, оно более как бы приятно большинству людей, и это причина, почему большинство людей идет там, не знаю, дальше магистратуру, PhD, все что угодно, лишь бы отложить, типа, вход на, как бы, рынок труда, потому что в любом случае даже обучаться, если даже это сложное обучение, ощущается как что-то более приятное в сравнении с работой непосредственно. Но это ощущается как менее приятно в сравнении с тем, чтобы ничего не делать, да, просто развлекаться и так далее. Плюс здесь идет речь о том, что опять же таки, даже какие-то профессии а-ля врач, допустим, и мусорщик, если мы будем сравнивать эти две профессии, то нельзя сказать, что профессия врача исключительно точно для общества имеет гораздо высший приоритет, чем профессия мусорщика. Эти обе деятельности имеют большое значение для общества, да, и несмотря на то, что для того, чтобы стать врачом, нужно гораздо-гораздо больше обучения и очень длительная, да, подготовка, тем не менее, то, что зарплата некоторых врачей может быть невероятно огромной, при том, что зарплата мусорщика, человека, который осуществляет на самом деле очень тяжелую работу, очень опасную работу на самом деле, невероятно важную, потому что, да, без этой работы, без этого труда наши улицы были бы засорены мусором, мы бы жили в ужасно негигиеничных, да, условиях, были бы болезни и прочее, и никакие бы врачи с этим не справились бы в конечном итоге с эпидемиями различных заболеваний, да, которые там происходят от огромного количества мусора, допустим.
Да, и я хотел еще добавить, просто тоже мы тут надо начать мыслить немножко в другой парадигме. Сейчас у нас существуют частные компании, которыми владеют какие-то акционеры, которые там не работают. И, соответственно, у нас чаще всего есть жесткое разделение внутри этих компаний, корпораций на какие-то низкооплачиваемые, тяжело физически нудные, там, скучные местами задачи. И есть как бы более творческие, интересные какие-то менеджерские условно вещи, которые не требуют как бы тяжелого такого физического труда. И как бы вот в такой парадигме мы живем. Но тут изначально предлагают в том числе другой подход к этому. У нас все, кто работают в рамках этой компании, то есть даже если это условно что-то связано с производством техники, и, соответственно, все, кто там работают, они все как бы владеют этим, и они все имеют право принятия решений, и, соответственно, нет того, что какой-то тип профессии, тип деятельности в рамках данного предприятия, он оторван от принятия решений, он оторван от более, не знаю, творческих, глобальных, планировочных задач и так далее. И как бы у нас нет того, что, знаешь, вот есть какие-то люди, которые исключительно занимаются важным, но, например, более скучным, тяжелым, простым трудом, а есть исключительно люди, которые занимаются, да, там руки не морают, но только вот сидят и думают о будущем этого предприятия ради денег. И, соответственно, в данной концепции как бы легче как будто бы устанавливать и оценивать, на кто какие жертвы для там общего блага понес, кто какие усилия понес, насколько какие-то личные характеристики влияют, не влияют на результат и так далее. И мне кажется, что это очень классно, как бы, когда ты не оторван от общей деятельности предприятия и от принятия решений.
Ну, здесь, знаешь, такой поинт, что, типа, условно, это мы еще оцениваем в рамках меритократина, знаешь, какая-то точка зрения, типа, условно, чем есть какие-то профессии, на которых нужно очень-очень долго учиться, да, и это является якобы обоснованием, почему люди этих профессий получают больше. И он, в общем-то, аргументирует против этого, что более длительное обучение не должно оцениваться само по себе как какое-то преимущество преимущество в плане оценки труда. То есть обучение должно оцениваться отдельно, да, какие жертвы и усилия требует это обучение. Если это обучение гораздо более сложнее, чем работа, в таком случае да. То есть должно оцениваться по этому критерию. Если же это легче, чем работа, и как это будет оцениваться, это тоже отдельная история, которая будет как раз-таки учитываться уже в самом обществе демократическом. То есть люди будут сами решать, как, что должно оцениваться, исходя из общих коллективных решений. То есть здесь речь идет о прямой демократии. И мне показалось, что это очень важно и классно, потому что я считаю, что в нашем обществе низкооплачиваемые профессии, которые являются эссенциальными на самом деле, да, которые заботятся о нашем обществе, считаются, ну, как бы низкими, не очень привлекательными, отвратительными и так далее, просто по факту того, что для них, например, не нужно высшего образования, да. Типа, условно, если ты уборщик, то якобы твоя работа имеет какую-то меньшую значимость, чем если ты айтишник. Хотя по факту зачастую это не так, если мы еще подумаем о том, что, знаешь, и врачи в нашем мире во многих странах также получают не очень много денег. И это тоже у меня убивающая вещь, потому что у нас есть вот общая знакомая, которая работала врачом-онкологом, и она тоже рассказывала, какие зарплаты она получала, и это просто трэш, да? И в сравнении с какими-нибудь людьми, которые работают на беловоротничковых каких-то работах, совершенно бредовых, тупых, они получают кучу денег. И опять же таки, это обосновывается как бы меритократически. То есть это как будто бы звучит очень привлекательно, либерально, обоснованно, оправданно и так далее. Хотя по факту это не так. И, соответственно, каждая деятельность должна исходить исключительно из вклада в общество. Сколько жертв, да, требуется для определенной деятельности, сколько усилий требуется для определенной деятельности и прочее. Опять же, так не хотим сказать, что врачи как-то меньше усилий или жертв прикладывают. Многие врачи, там, не знаю, им нужно на ночные смены, день и ночь быть на связи и прочее, прочее. Это все должно учитываться при выплате. Но не обязательно, что в нашем мире каждый врач, который получает невероятные зарплаты, например, пластические хирурги, что это обосновано, да, пользой обществу. Хотя, скорее всего, пластические хирурги в 90% случаев, за исключением, когда это операции, которые необходимы для того, чтобы, да, там, не знаю, после аварии каких-нибудь или что-нибудь подобное, не приносят пользы этому обществу. А зарплаты получают они огромные, потому что капитализм и патриархат.
Да. Еще мне понравилось, вот, ну, как бы ты говоришь о том, что оценивать, да, вот усилия, оценивать жертвы, но мы не говорим о том, что мы там недооцениваем. И тут как раз-таки вот этот возникает момент, типа, кто будет это оценивать?
Да.
Да, потому что сейчас же тоже так и происходит, что, точнее, сейчас происходит так, что, опять же, те, кто не владеет предприятием, те, кто там не работают, те, кто, по большей части, нихера не знают, что вообще это за деятельность, они оценивают, да, сколько ты должен, не должен получать. Понятно, что там используется там рыночный спрос, предложение и так далее, вот. Но в целом это все супер там несправедливо, спекулятивно, необъективно, депрессивно и так далее. А как бы в этой системе предлагается, что твои коллеги, твои как бы соратники, твои партнеры, они будут, то есть вы будете совместно оценивать друг друга, и мне тоже очень понравилась эта концепция.
Да, то есть здесь как бы надо отметить, что тот вариант, который он предлагает, здесь еще два варианта есть, я сейчас просто их зачитаю, это как раз-таки каждый по приложенной ей усилиями или принесенной лично жертвам. И четвертый вариант — это каждый по потребностям, но это мы в конце к этому перейдем.
В процессе существования в этой экономической системе у тебя... Там в книге хорошо это объясняется, я не уверен, что я прям смогу это пересказать, но у тебя как бы пропадают вот эти вот мотивации наебать для того, чтобы занизить свои результаты, для того, чтобы в будущем на фоне предыдущих результатов казалось, что ты сделал больше, и за счет этого ты получил больше выгоды, да, потому что, опять же, многие вещи, которые изначально мотивируют людей быть более эгоистичными, нечестными и так далее, они в меньшей степени влияют таким образом на тебя, потому что у тебя закрыты базовые человеческие потребности, ты видишь результаты своей деятельности, ты принимаешь решения на том предприятии, где ты работаешь, и, соответственно, многие эти вещи, они не позволяют как бы вот так вот напрямую где-то врать. И плюс, ну, я вот из своего личного примера тоже Эля говорил, как бы у меня там по работе есть, условно, коллега, который делает то же самое, что я знаю, как она работает. Точнее, я знаю, сколько времени надо тратить на эту задачу, сколько сил тратится на это. А есть другие коллеги, которые они этого не делают. И, соответственно, когда они оценивают, хорошо ли она работает, эффективно ли она работает, достойна ли она там оплаты труда или нет, они как бы это делают абстрактно, исходя из каких-то, ну, эгоистических представлений, завышенных, заниженных. А когда я это оцениваю, я понимаю, блин, вот это вот, казалось бы, там простая задачка, она нудная, может занимать больше времени. И вот я как-то так подумал, и я понял, что то, как в книге это работает. Потому что это действительно эффективно, когда вы так оцениваете друг друга.
Плюс, что мне нравится, что на самом деле это общество не предполагает, что ты обязан работать на самом деле. То есть, если тебе вообще не хочется работать, ты можешь не работать, но ты понесешь, в общем-то, потери в своем потреблении. То есть, у тебя не будет дополнительного потребления, помимо твоих закрытых базовых потребностей, да. То есть, какие-то дополнительные вещи у тебя не будет возможности потреблять. И в целом, на самом деле, если тебе вообще не хочется работать, то как бы ты выживешь спокойно в этом обществе. И мне это очень нравится, на самом деле, этот как бы момент. Но большинство людей, и что очень привлекательно, на самом деле, в этой альтернативе, почему она может быть многим, типа, знаешь, импонировать, потому что многие люди ценят труд, на самом деле. Многие люди как бы хотят, чтобы тяжелый труд или, да, какая-то хорошая работа оценивалась по достоинству, и им, на самом деле, приятно чувствовать себя продуктивным, каким-то, знаешь, принесшим пользу и всякое такое. То есть, как бы здесь вот эти вот как бы капиталистические штуки в плане того, что центрированность вокруг работы, ее можно, как бы, знаешь, даже в какой-то мере оставить, но так, чтобы это реально действовало в тех, как бы, знаешь, направлений, в которых люди и сейчас пытаются найти, типа, знаешь, а-ля смысл какой-то в работе был. Если ты чувствуешь, что в твоей работе есть смысл, и тебе хочется работать, тебе хочется вот эту продуктивность свою какую-то и так далее, мы ее пытаемся все равно деконструировать в рамках капиталистического общества, потому что мы понимаем, что это вот потребность в продуктивности, она эксплуатируется капитализмом, поэтому нужно работать над тем, чтобы не стремиться быть продуктивным и прочее-прочее. А здесь ты можешь стремиться быть продуктивным, при этом это реально будет приносить обществу пользу, и ты будешь от этого получать какие-то плюшки еще к тому же.
Да, еще мне кажется, это, конечно, для меня все контринтуитивно и не соотносится с моими желаниями в целом работать, но, исходя из этой книги и этой концепции, тоже, как бы, опять же, мы же не в рыночной экономике, у нас же плановая экономика, и, соответственно, ты работаешь, стараешься и, как бы, что-то производишь не куда-то для кого-то, чего-то в надежде, что это продастся, и холшел.
Чего?
Хол. Я хотел сказать shareholders, а начал говорить что кто-то на этом потом заработает. Ты как бы работаешь, потому что ты понимаешь, что вы как бы договорились, результаты этого производства потом конкретно кто-то купит, а те, кто это купит, они еще для тебя что-то сделали, произвели. Это все, мне кажется, очень... Это мотивирует работать, потому что ты понимаешь, для чего ты и для кого это делаешь, и это здорово, да. И получается, как бы в этом мире будущего люди будут тоже работать.
Да, и что важно, что здесь нет никаких рынков труда, то есть у нас все равно есть на каждом предприятии, в каждом рабочем совете отдел кадров. Они перечисляют все имеющиеся у них вакансии, и они выбирают из числа претендентов. То есть они могут как бы менять кадровые составы, увольнять людей, принимать новых и так далее и тому подобное. То есть это как бы чисто со стороны выглядит как раз-таки как рынок труда. Здесь можно сравнить как бы с капитализмом и рыночным социализмом, да, чем это отличается. Отличие от капитализма заключается в том, что рабочие работают на себя, а они являются наемными рабочими. Отличие от рыночного социализма заключается при среднем, то есть при рыночном социализме зарплаты определяются за законом спроса и предложения, как при капитализме, а в экономике участия зарплата определяется рабочими советами в зависимости от приложенных усилий, опять же таки. И что интересно, в этом, как бы, в этой системе тебе не нужно свою зарплату том числе обсуждать заранее, и она не фиксирована. То есть в конечном итоге она будет зависеть от того, сколько усилий тебе понадобится прилагать на работе. На самом деле, мне кажется, это очень честно в целом, да, потому что бывают месяцы, когда ты прилагаешь больше усилий, ты больше чилишь, точнее, ты меньше, да, чилишь, ты больше, типа, вкладываешься, а бывают месяцы, когда ты делаешь меньше, и в этом ничего плохого нет. Тебе не придется, знаешь, как бы скрывать, грубо говоря, что у тебя в этот месяц меньше работы, или наоборот, как-то преуменьшать количество работы, когда у тебя слишком много работы и так далее и тому подобное. То есть здесь все как бы учитывается так, как есть,
да.
То есть за выполняемые задачи. То есть, в принципе, отпадает и в том числе как бы, знаешь, необходимость работать там 40 часов в неделю и так далее. То есть ты можешь работать 15 часов в неделю, если ты выполняешь все свои задачи за это время, и, допустим, у тебя это, значит, занимает меньше усилий. Ну, окей, типа в таком случае чуть меньше будет потребляться у тебя. Ну и
что? Опять же, мы держим в голове, что у тебя закрыты базовые потребности, как бы у тебя нет страха потерять все. Ты понимаешь, ради чего ты это делаешь. То есть, мне кажется, вот это как бы все работает в комплексе. Потому что, знаешь, когда ты, я понимаю, ну, может возникать, знаешь, когда ты оторванно говоришь, что типа ты можешь работать, можешь не работать. Как бы ты получишь там какую-то зарплату. И люди такие, о, блядь, я буду не работать. Но как бы это не какая-то одна сторона, это все как бы работает вместе. И это звучит все круто.
Я, знаешь, думала об этом, что, ну, вот, допустим, вдруг будут люди, которые захотят организовать, типа, знаешь, какие-то свои автономные общества, типа, что они не хотят встраиваться в эту систему вообще никак,
угу.
Не хотят планированную экономику и прочее-прочее.
Под сапог.
Ну, так, да, такое решение. Но альтернатива еще была бы, что могут быть какие-то автономные зоны, где люди не подчиняются всем этим правилам, где они сами обеспечивают все свои потребности, там, не знаю, электричество, если они смогут это сделать, или что-то еще. То есть, если они не хотят встраиваться в общество, они могут думать, что это должна быть дана возможность, им этого не делать, и жить так, как они хотят, и, возможно, они там не будут вообще работать, или, скорее всего, им придется все равно очень много работы выполнять, да, там, для пропитания найти себе, какие-то еще базовые потребности удовлетворить. Но в целом, я думаю, что для большинства людей, когда им дадут возможность не работать, возможно, какое-то из них число перестанет работать, но большинство из них продолжит работать, абсолютно большинство людей продолжит работать. Я больше чем уверена, что я бы хотела бы работать в какой-то сфере, то есть 100% не 40 часов, да. То есть я бы работала гораздо меньше. Просто, знаешь, да, окей, будет меньше потребления из этого, а в те моменты, когда мне нужно больше потребления, я просто буду больше работы брать, типа, это make sense. И плюс у тебя меньше, знаешь, страха по отношению, что с тобой случится, если не будет работы, если изменится рынок труда, что сейчас требуется, что сейчас не требуется, заменит или не заменит, и прочее-прочее. В этом обществе таких как бы переживаний в целом не будет, потому что как бы это общество изначально создается для людей изначально.
Этот еще к этому, к рынку труда, капитализме в теории существует этот рынок труда, открытый, свободный, позитивный и так далее, но по факту, с учетом безработицы, сложности поиска работы, требований и так далее, у нас как бы по факту не существует такого, что ты где захотел, там и поработал. Да, ты фактически можешь подать заявки куда угодно, но это как бы...
Но это, скорее всего, вообще ничего не дает
себе. Вообще ничего не дает, соответственно, какого-то этого вот счастливого выбора работы при капитализме, да, что ты можешь стать с кем угодно, быть кем угодно, работать где угодно, он по факту не существует совсем.
Ну, мы знаем, что это полный наёб, и батрачку мы не выбираем. Батрачку никто не выбирает.
Да.
Ну, и возвращаясь к вопросу про демонстративное потребление, да, допустим, будут люди, которые будут, знаешь, вот это жестко дрочить на работу, прилагать очень-очень много усилий, и, соответственно, будут получать гораздо больше, типа, привилегий потребления, да, то, что они могут потребить. Типа, не создаст ли это какого-то нового, типа, знаешь, иерархии, типа, у тех людей, у которых будет больше накопленного всего, не будет ли это создавать, опять же, определенного, знаешь, неравенства между людьми, потому что будут люди, у которых будет очень мало каких-то, знаешь, потребительских вещей, у каких-то будет очень много и так далее. В общем-то, Ханаль отвечает таким образом. на этот вопрос. Если медицинские, пенсионные и детские расходы покрываются за счет социальных издержек, если ценный вклад человека получает общественное признание, если люди сами планируют и соглашаются выполнять свои задачи, если коллеги ожидают от вас справедливой доли вложенных усилий и личной жертвы, ведь им придется лично восполнять нехватку вклада, а также если дополнительные усилия будут вознаграждены соразмерным увеличением возможностей для потребления, стоит ли ожидать от людей пониженной мотивации исполнять взятые на себя задачи без более широкого разрыва в доходах, чем допускается в экономике участие. И он, в общем-то, говорит о том, что не стоит, потому что поскольку у людей, да, закрыты вот эти базовые потребности, то у них не будет как бы стремления через власть, через статус, через уважение, комфорт, безопасность показать какую-то лучшую позицию в обществе, да, в целом, потому что все эти вещи изначально являются как бы исходят изначально из неравенства, да, потому что наше общество настолько неравное, и ты можешь за счет как бы видимости, да, своего статуса, даже если у тебя нет этого статуса, за счет, да, демонстративного потребления, чуть-чуть повысить свои позиции в этом обществе и таким образом дать себе больше или лучше возможности для выживания в нем в целом. И мы уже это обсуждали на наших выпусках про употребление много раз, мне кажется, о том, что чем более неравное общество, тем больше люди прибегают к потреблению и перепотреблению для того, чтобы возвыситься за счет этого. И это невероятнейший фактор вообще в обсуждении вопросов перепотребления, чего никто не делает буквально, знаешь, из тех людей, которые пытаются в это идти, что они никогда не то что не затрагивают капитализм, они затрагивают то, от чего изначально идет перепотребление. Не просто потому, что, ой, там, допустим, условно, эти дети покупают лабубу, потому что они не могут купить квартиру. Нет, потому что мы, блядь, живем в таком ебаном обществе, где нам нужно, в принципе, покупать квартиры, чтобы обеспечить себе какое-то место жительства, да, обеспечить свои базовые потребности. Вопрос даже не в том, можем ли мы себе позволить купить квартиру за какие-то бешеные деньги, да, если бы даже могли бы. Тот факт, что мы должны себе позволять жилье, которое является, блядь, базовой потребностью, это вот проблема.
Mic drop,
да. Немножко про последний принцип, да, что каждый по потребностям, он говорит о том, что это то, к чему мы стремимся, да, чтобы каждый человек получал по потребностям, да, то есть известный слоган «от каждой по способностям, каждый по потребностям». Здесь убирается часть «от каждой по способностям», просто «каждый по потребностям». По потребностям. И мне кажется, это классная вещь, это то, к чему... Как бы это, значит, следующий этап какой-то, да. Потому что изначально, естественно, нужно все равно огромное количество работы выполнять для того, чтобы это общество функционировало, но, возможно, да, с развитием технологий в целом, то здесь будет меньше, да, потребность некоторых видов труда, и, в принципе, можно будет людям просто как бы обеспечивать их потребности без того, чтобы они работали, например, да. Мы поговорим сейчас немножко про еще про эффективность, что, мне кажется, важным моментом, типа, во всей это истории про то, как экономика вообще устроена. Мне кажется, что, знаешь, довольно важная критика всего этого в том, что он говорит, что многие люди, многие активисты, типа, не хотят затрагивать какие-то экономические вопросы, да, когда они говорят об альтернативах, то есть они больше сосредоточены на каких-то принципах, да, что мы хотим какую-то другую систему, но как бы мы не хотим использовать знания, да, экономики сейчасшней, потому что это все скам и бред, но часть этого все равно нам нужна, и нам нужно как-то оценивать то, какой выхлоп у нашей экономики в целом, насколько она правильно расходует ресурсы, насколько мы растрачиваем их и так далее. Для этого нам нужно немножко экономической теории, и, собственно, вам сейчас Диана поведает про принцип Паретта, который вы немножко, кстати, обсуждали на 30-м выпуске, мне кажется. Вот, и как он, собственно, это описывает.
Ну да, но в целом экономисты обычно определяют экономическую эффективность как оптимальность по Паретто. То есть оптимальный результат в данном случае по Паретто это такой, который мы не можем улучшить чье-то положение, не ухудшив чье-то другое. То есть мы достигли как бы оптимальной эффективности, если вот дальше улучшение невозможно без того, чтобы ухудшить положение кого-то другого. Вот. Но как бы мы тут говорим о том, что будет неэффективно и расточительно не внедрять изменения, которые сделают чье-то положение лучше и никому не навредят. Да, потому что такое же тоже, типа, возможно. Вот, и, соответственно, такие изменения называются улучшением по Паретто.
И это хороший показатель для того, чтобы ориентироваться на него. Но проблема в том, что, да, современные, там, не знаю, неоклассические экономисты, они также используют Паретто, но большинство, как бы, вообще действий в этом мире, они лишь улучшают положение определенных людей, скорее всего, ухудшают положение других людей, да. То есть, когда мы говорим, допустим, о принципе экономической справедливости или демократии, то нам все равно нужны какие-то показатели, чтобы как бы немножко ориентироваться, а что получает, что ухудшает и так далее.
Да, потому что это такой абстрактный показатель, именно ухудшают положение других людей, потому что, может быть, прямым по факту это не ухудшает, но в отложенном эффекте, в долгосрочной перспективе это ухудшает. И, соответственно, в данном случае обойти как бы эту, именно эту проблему можно таким образом, то есть расширить понятие эффективности от улучшений по Паретто до изменений, при которых выгоды для одних перевешивают затраты для других. Это, получается, более широкое понятие эффективности, называется критерием эффективности и служит основой для анализа эффективности затрат. И, проще говоря, как бы критерий эффективности предполагает, что если общие выгоды для всех и каждый от выполнения действий перевешивают общие затраты для всех и каждой, связанные с выполнением этого действия, то как бы выполнение такого действия эффективно.
И еще, знаешь, про последний момент, про роль компетентности, роль экспертов в новом обществе. Мне очень понравился, на самом деле, этот параграф в его книге, потому что это...
Ты как экспертка.
Я как экспертка в экспертности могу сказать, что как бы это вообще ответ на все вопросы об экспертности, о роли экспертности в нашем обществе, почему то как бы устройство общества, которое у нас есть сейчас, оно не совсем... Не то, что не совсем, оно неэффективное и несправедливое. Типа... Кто будет принимать решения? Будут ли эксперты вообще в этом обществе? Зачем они нужны? И этот вопрос, какой, он, скажем, является частью вопроса об эффективности, потому что мы понимаем, что некоторые типа вопросы стоит, да, решать людям, которые очень глубоко разбираются в каких-то моментах, да.
Угу. И, соответственно, довод о компетенции против уравновешивания обязанностей не приводит различия между оправданной ролью компетенции и необоснованным захватом права принятия решений экспертами. В обстоятельствах, когда последствия решений сложны и неясны, очевидна потребность в экспертах. Но экономический выбор предполагает как определение, так и оценку последствий. Предположительно, люди, компетентные в каком-либо вопросе, могут предсказать последствия решений более точно, чем не специалисты. Но те, на кого повлияет конкретный выбор, лучше знают, хотят ли они того или иного исхода. Таким образом, хотя эффективность и требует, чтобы эксперты играли важную роль в прогнозировании последствий выборов в сложных ситуациях, она также требует, чтобы те, на кого повлиял этот выбор, определяли, какие исходы для них предпочтительнее.
Мне кажется, что очень круто, потому что, знаешь, типа из моего видео об антиинтеллектуализме, то есть это вот какая бы альтернатива была бы, вот, знаешь, культу экспертности, какое-то, знаешь, возведение на пьедестал экспертов и так далее, потому что здесь действительно речь идет о том, что если чьи-то решения влияют на чьи-то жизни, то те, на кого это и влияет, должны принимать решения, исходя из предостережений тех людей, которые знают об этом лучше, но в конечном итоге не должны давать варианты ответов, или, да, варианты какие могут быть, да, и чтобы люди сами выбрали из этого, поэтому они будут чувствовать, скажем, большую власть над своей жизнью, больше, знаешь, доверия, в том числе к экспертам. Я думаю, что это, по большей части, решит вопросы, кризис, да, вот этого антиинтеллектуализма. Чем больше у людей будет власти над своей жизнью, тем больше они будут и доверять тем людям, которые хорошо и глубоко разбираются в каких-то вопросиках. Такая вот часть общая, скажем так. Сейчас мы перейдем более подробно. Сейчас у нас наш третий член... Такая, господи, что тут? Мнение эксперта в потреблении.
Да.
Да, короче, мы перейдем к институтам и к таким вот моментам, связанным с тем, как выглядит планирование, и более, знаешь, по конкретике пройдемся.
Короче, мы поступаем в институт.
Да. Дети. Так, из алкогольного коктейля. Так, ну, детки, мы сейчас будем обсуждать все вот это вот. Ой-ой-ой-ой. Все это феерию лицемерных бледей.
Учительница, а почему от вас пахнет алкоголем? Это медицинское лекарство.
Сейчас я возьму что-нибудь. У нас здесь такая вот лапка.
Да ты сама лапка.
Такой вот лапочкой. Так, ну с чего мы начнем? Видите, это центральная часть. Это на примере потребления, да. И с чего у нас вообще начинается вся эта история, да? А эта история у нас начинается с людей.
Groundbreaking.
Самое важное, да, запомнили? Это мы, жертвы капитализма. Люди у нас входят в потребительские советы и в рабочие советы. То есть, когда речь идет о работе, то мы смотрим на часть рабочих советов, но, по сути, здесь дублируется вся эта как бы система, просто я не решила не, типа, дублировать там, условно, микрорайон города, городской совет, совет региона, национальная федерация. Короче, это менее важная, на самом деле, составляющая. Она больше будет влиять в рамках планирования, потому что планирование есть разных уровней. Вот. Но самая важная для нас часть — это потребительский совет и рабочий совет. И на примере, допустим, потребительских советов, да, потребление. На самом деле, у меня рабочая часть вот эта. С чего начинается все? Все начинается с квартальных потребительских советов. Куда? Этого не будет слышно, конечно, на записи, но у нас тут кричат свинки на фоне. Эти потребительские квартальные советы... Вы, допустим, вы, человек, который смотрит это видео или слушает этот подкаст, вы будете входить в квартальный потребительский совет, где вы будете подавать, в общем-то, заявки на потребление, отдавать данные некоторые и так далее. И много таких потребительских советов собираются в один микрорайон. И в одном микрорайоне есть федерация квартальных советов. Это типа там, где собраны представители каждого потребительского совета квартала. И то есть в рамках этих федераций это будет представительная демократия, там, где люди посылают своего представителя, а в рамках советов как бы самого низового уровня это прямая демократия. Но прикол в том, что, я сейчас перейду на другую сторону, потому что надо будет показать, что если на федеральных уровнях нужно будет принять какое-то очень важное решение, которое касается абсолютно всех людей, то эти решения могут в конечном итоге все равно выноситься на референдум, где люди напрямую будут решать, что вообще будет. То есть у нас как бы доминантная именно прямая демократия, там, где люди решают, как должно быть и так далее. На всех остальных уровнях это какие-то более масштабные проекты, которые требуют вовлечения огромного количества людей, где нельзя обойтись каким-то очень низовым уровнем. Если, допустим, это вопросы климата, вопросы каких-то долгосрочных проектов и так далее.
Общественная инфраструктура. Да. И мне кажется, тут важный момент, потому что, опять же, как бы при слове «плановая экономика» такое запланированное потребление, да, то есть не на основе каких-то свободного рынка. Первое, что возникает, особенно, наверное, русскоязычной аудитории, это советский опыт,
да,
и страх, да, что как бы у нас не будет товаров, ведь у нас только при капитализме возможность огромного количества товаров, выбора и так далее, а при такой системе как бы ничего не будет. Тут ключевое отличие как раз-таки в том, что все совместно в этих советах решают, что им необходимо потреблять. И, соответственно...
И прикол в том, что да, капитализм не удовлетворяет всех потребностей людей. Мы уже говорили об этом более подробно на выпуске про планирование, но на самом деле, да, если мы коснемся вопроса потребления или перепотребления, то при капитализме существует огромный спрос, да, допустим, на медицинские товары, и если найдут TikTok, где типа капитализм такой, ну вот, мы выпустили лабубу, а можно мне, пожалуйста, медицинские услуги или страховку? Ну, вот тебе новый iPhone. А можно мне, пожалуйста, все же медицинскую страховку? Ну нет, посмотри, вот дубайский шоколад, типа, в этом стиле. Ну, то есть у нас при капитализме происходит жесточайшая манипуляция потреблением, поэтому существует весь маркетинг. Капитализм производит кучу всего ненужного, то есть если мы возьмем фэшн-индустрию, бьюти-индустрию, все, что связано с какими-то, не знаю, даже моментами транспорта, какие-то интерьерные штуки, все, что угодно, то есть большинство этих вещей на самом деле людям не нужно. Людям нужны другие вещи. Людям нужны хорошие лекарства, например, да. Людям нужна безопасность определенная в плане того, чтобы их окружающая среда была, допустим, безопасна и так далее. Им нужно, чтобы их близкие были в порядке.
Да, и кажется, что в условиях рыночной экономики вот это вот удобство, что как бы тебе не надо ничего заказывать и ничего планировать в плане потребления, это же так удобно, но на самом деле оно существует исключительно за счет огромной экономической неэффективности, когда производится и делается в убыток куча всего того, что не нужно, нежели чем то, что нужно. И, соответственно, это действительно решает эту проблему, да, когда вы планируете свое потребление. И опять же, учитывая, что мы держим в голове, что у нас базовые потребности закрыты, как бы мы занимаемся чем-то, что приносит нам смысл, и мы приносим пользу, необходимость в каком-то новом дубайском шоколаде, лабубу и так далее завтра же, да, ой, блядь, а мы это не запланировали заранее, все, мы несчастны, ну, то есть такая...
Такого вообще, в принципе, не
ну,
будет.
Ну да, как бы это наш... Это контрлогично.
Короче, совместное планирование — это когда нет лабубу, понимаете? Но при этом, если вам все-таки нужна лабубу, вы ее точно как бы на коллективном уровне поняли, что она вам всем нужна, то лабуба будет запланирована. То есть
но
как
и
бы,
тоже,
в этом нет проблем.
Да, но и тоже сейчас нет такого, что вышла какая-то... Там была вот часть про инновации, но мне кажется, это что условно вышла какая-то новая штука, и значит завтра каждый из людей может ее купить. То есть даже в рыночной экономике так не происходит, да, какое-то... супербыстрое потребление,
да.
Все равно это со временем куда-то спускается, куда-то доходит. Так что это даже не сильно в чем-то отличается от рыночной экономики.
И плюс здесь делается акцент на коллективном потреблении против, скажем, индивидуального потребления. То есть как раз-таки здесь ориентир на общество, да, что обществу в целом нужно. И на самом деле гораздо больше для каждого индивида плюсов, если учитывается в первую очередь коллективное потребление, и потом уже идет индивидуальное, потому что как раз-таки индивидуальное потребление, по большей части, оно обеспечивается за счет вот этих, в общем-то, наград за твои усилия, да, если ты прилагаешь усилия в работе, ты получаешь эти возможности для индивидуального потребления. Плюс мы решаем вообще вопрос перепотребления в целом, потому что мы тупо не производим то, что людям не нужно, и, соответственно, этого просто нет возможности этого купить, и нам не нужна маркетинговая индустрия в принципе, нам не нужно рекламировать какие-то товары, потому что, опять же таки, мы будем производить исключительно, что уже людям нужно и что будет людьми покупаться. И это все происходит на уровне низовом, то есть потребительских советов, где мы собираем все данные о том, что нужно, то есть мы каждый год делаем заявки на потребление. Эти данные можно собирать просто из своего потребления за год, да, что мы потребляем обычно, там, не знаю, сколько еды тебе нужно, сколько прокладок тебе нужно, извините, мне просто актуально. Но в целом, да, то есть ты как бы ориентируешься на то, что тебе вот... что тебе 100% нужно. И как сам автор писал, что мне было бы лень там, да, типа каждый год что-то там супер планировать. Я бы просто бы сказала бы, возьмите мои данные с прошлого года, типа, и все.
Да-да-да, мне понравилось, что это тоже допускается как человеческая лень,
да.
Или что-то такое. Вот. И плюс это же тоже как бы существует не на уровне там, вот мы сели, собрались, и мы исключительно для себя планируем. Это же совокупность на уровне, ну, в идеале целой страны, и, соответственно, если ты что-то не заказал, не запланировал, а кто-то другой мог заказать и запланировать, и появился излишек, и, соответственно, это тоже может нивелировать как бы последствия, может быть, какого-то не суперлогичного планирования.
Да, и он еще отмечает, типа, про различия советского, в общем-то, режима планирования с тем, что он предлагает. Он говорит о том, что критики экономики участия ошибочно полагают, что в этом отношении она ничем не отличается от командного планирования в советском стиле. Это правда, что в странах с централизованно планируемой экономикой потребители были даже более бесправными, чем в странах с рыночной экономикой. Советские, китайские, кубинские, польские потребители сталкивались не только с громоздкой государственной системой распределения, но и с предложением типа «бери, что есть, или уходи ни с чем». В рыночной экономике отдельные потребители сталкиваются с могущественными корпорациями, которые тратят значительное количество ресурсов на манипулирование нами. И мне кажется, что это вообще на самом деле очень важная вещь, типа подчеркивать как раз-таки вот эту разницу, потому что, опять же таки, в этой системе, что мне нравится и что согласуется с нашим как бы выпуском на планирование, что здесь собираются данные от конкретных людей, плюс добавить к этому еще технологии, да, вообще, в принципе, да, наши, которые и так уже собирают кучу данных, типа почему бы не использовать их на благо, да, нас самих и других людей, и как раз-таки учитывать более точно, что что людям нужно и что не нужно, использовать какие-то прогнозирования, возможно, да, чтобы, возможно, чуть больше чего-то производить в определенных сферах и чуть меньше чего-то производить в определенных сферах с учетом планирования, опять же таки. И это нам позволит тратить крайне ограниченный ресурс нашей планеты гораздо более, во-первых, эффективно и менее затратно для природы, которую мы воссоздаем. Но об этом чуть это следующие уже выпуски про природу, восприятие природы.
Еще мне кажется, что, опять же, вот я когда читал, как бы кажется, что это сложно, но на самом деле все равно, если вот сравнивать исключительно количество принимаемых решений и количество анализа, который нужно сделать для того, чтобы принять решение, я не думаю, что это сильно больше и сложнее, чем есть сейчас. Потому что сейчас, ну, понятно, что в рамках капитализма, в рамках рыночной экономики и так далее, все равно крупные корпорации, небольшие, как бы любое предприятие, оно делает много, она анализирует, то есть много информации.
Они и так уже занимаются планированием, по сути.
Да, просто это все делается исключительно там с позиции максимизации прибыли, уменьшения издержек, роста показателей и так далее. Но в целом это тоже огромная какая-то математическая исследовательская работа. Также холдеры, опять я говорю, шерхолдеры, они же тоже на этих митингах встречаются. Ну, то есть все равно, по сути, эта работа производится. И как бы то, что сейчас это будут делать, ну, по сути, как бы все, да, и то это, значит, не то, что каждый человек будет с утра до вечера после работы сидеть и этим заниматься. Это все равно часть рабочего времени, да. И это как бы часть творческих, не знаю, планируемых задач. Так что это не все так страшно, как может показаться.
И, собственно, мы переходим к тому, как происходит планирование непосредственно. Мне еще понравилось то, что, знаешь, он конкретно, типа, говорит, типа, как вот сейчас будет осуществляться 5 шагов, типа, да. Условно.
Так, ну, соответственно, у нас есть рабочие советы и федерации.
Знаешь, вот этот
пальчик. Да.
Но мы такую хуйню не покупаем, потому что это перепотребление.
Да, у нас есть рабочие советы, которые собираются в федерации, есть потребительские советы, которые собираются в федерации, и есть совет по фасилитации итераций, SFI, да. И, соответственно, процедура у нас работает следующим образом. Первое. В начале каждого цикла SFI объявляет текущие оценки альтернативных издержек всех природных ресурсов.
У нас есть социздержки, есть альтернативные издержки, да. Так, альтернативные издержки просто для бэкграунда, да. Это экономический термин, обозначающий упущенную выгоду, в частном случае прибыль, доход, в результате выбора одного из альтернативных вариантов использования ресурсов и тем самым отказа от других возможностей. Но здесь в этом случае мы у нас не идет речь об упущенных выгодах, да, но здесь, поскольку у нас не идет речь о прибыли как таковой, то мы, возможно, будем это оценивать в рамках того, сколько товаров могло бы быть произведено, но не было произведено, либо сколько упущенного времени с точки зрения затрачиваемого труда и так далее. И социальные издержки — это издержки, которые, в общем-то, ложатся на общество. Это, например, сколько выбросов происходит, да, сколько ресурсов используется, сколько опять же таки часов труда используется. То есть это просто, чтобы вы держали в это в голове, потому что это у нас будет очень важно, да, как бы важное уравнение, которое не является уравнением, на самом деле, просто, да, соотношение, которое будет часто фигурировать в нашем разговоре.
То есть в начале каждого цикла, вот это вот SFI, они объявляют, сколько примерно стоит для общества,
да
то есть сколько нам надо использовать природных ресурсов, там, вода, лес, энергии и так далее, сколько использовать различные виды рабочей силы, специалисты, люди, да, их вклад, использовать уставной капитал, здания, оборудование, производить различные товары, уровень загрязнения окружающей среды разными веществами. Вот это очень важный момент, который мы там тоже позже обсудим. И понятно, что эти цифры не точные, они скорее ориентиры, как бы плановая экономика от слова «план», да. А не от слова «точная экономика». Да?
Понятно, блядь, это панчлайн.
Да. И, соответственно, они помогают нам, какие ресурсы особенно ценные и какие нужно беречь, какие виды загрязнения наносят больше вред, какие товары и услуги дорого обходятся обществу в целом. И, как бы проще говоря, система каждый цикл дает нам, обществу, да, ценник на все эти ресурсы производства загрязнения, чтобы мы могли принимать более осознанные решения. То есть, как бы в данном случае тут принимается решение не на основе, ну, что нам надо как можно больше продать, чтобы получить как можно больше выгоды, а мы оцениваем вот все эти издержки, нюансы и влияние как бы на каждого участника этого процесса, да, не только в виде людей, но и в виде установок капитала, рабочей силы, там, природных ресурсов и так далее.
И вообще, типа, на будущее мы оцениваем, исходя из соотношения социальных выгод к социальным издержкам, больше или меньше это соотношение единицы. Допустим, если социальные выгоды превышают социальные издержки, то это соотношение будет больше единицы, да? Или оно может быть равно единице, то тогда это как бы выгодно для общества, скорее всего. А если у нас будет меньше единицы, да, то есть, допустим, социальные издержки превышают социальные выгоды, то, возможно, это не совсем как бы адекватная ситуация использования ресурсов общества. И здесь мы должны оценивать более индивидуально. На самом деле, иногда бывают ситуации, в которых мы эти подсчеты показывают не очень верные данные, потому что не всегда цифры показывают точно то, как происходит в обществе, да.
И дальше у нас включается на уровне ощущений.
На уровне ощущений. Но все равно можно обосновать, почему цифры лгут, да. Мне тоже понравилось то, что он учитывает этот фактор, что, типа, он говорит, ну да, не всегда это подходит, и могут существовать процессы апелляции, где люди будут обосновывать, что, тем не менее, наше производство важно для общества, хотя это уравнение не показывает точных данных.
Да, ну и тут еще тоже важно, что это было в контексте именно полюшена, да, загрязнения окружающей среды. Как бы если все-таки какой-то совет хочет делать что-то, например, менее эффективное и более там вредное, они могут это делать, да, при условии, что это не влияет на других участников, на другие рабочие советы, на другие там, ну, на другие федерации. Соответственно, мне тоже это очень понравилось, как бы ты можешь в целом тут принимать какие-то неэффективные решения, да, не, ну, в этом контексте неэффективные, но при условии, что просто это негативно не влияет на других людей. То есть это, да, если это в рамках какого-то небольшого комьюнити, ну, то окей. А если это в рамках большего, то тогда так не получится. Надо как бы согласовывать. Это звучит как очень здравая как бы тактика. Вот, ну дальше, да, идем. И дальше у нас потребительские советы и федерации реагируют на это заявками на потребление. То есть они заявляют, какие товары и услуги им нужно и с какими уровнями выбросов загрязняющих веществ, которые на них влияют, они готовы мириться. Мне тоже понравилось, что тут как бы нету, знаешь, такого ощущения, что мы за один день полностью перейдем на все экологичное без каких-либо выбросов.
Да.
Тут такая более какая-то реалистичная концепция того, что мы просто в это уравнение принятия решений всегда включаем, сколько вообще выбросов, какой импакт на природу присутствует. Вот. Ну и, соответственно, рабочие советы реагируют на это заявками на производство. То есть они предполагают, какую выходную продукцию они готовы производить. Не только полезные товары и услуги, которые они предоставляют, но также и любые выбросы загрязняющих веществ. И какие входные ресурсы они хотят использовать для производства.
Мне, конечно, нравится, что здесь все равно в рассуждениях очень много типа... Так, а как это повлияет на окружающую среду?
Да.
Стоит ли это того? Даже если этот товар, типа, запрашивают, сколько выбросов будет? И будут ли люди с этим согласны? Потому что, опять же таки, чем более информированы потребители, тем более информированы решения они принимают в отношении того, что они хотят потреблять. Это, знаешь, возвращение к нашему 60-му выпуску, который был 10 выпусков назад всего лишь, хотя прошел практически год, блин, что как раз-таки люди, когда они потребляют, это не просто, вот, знаешь, бездумное потребление. Люди хотят потреблять осознанно и понимая, что, как это влияет на экологию и так далее.
И, соответственно, дальше вот SFE сводит все запросы на использование и предложение о поставках каждого природного ресурса, каждой категории рабочей силы, каждого вида средства производства, каждого загрязняющего вещества, а также корректирует свою оценку альтернативных и социальных издержек определенного блага прямо или обратно пропорционально степени избыточного спроса или предложения на это благо. И эти шаги повторяются в последующем, да, как бы итерации до тех пор, пока не исчезнет избыточный спрос на какой-либо конечный или промежуточный товар, ресурс, категорию рабочей силы и так далее.
Но здесь, знаешь, вопрос в том, что очень сложно в любом случае, что людям приходится участвовать в переговорах, происходят какие-то итерации, да, типа, что SFE будет производить эти итерации, пока, типа, не разрешится, да. Что здесь очень важно, как бы, дополнение к этому, что должна быть какие-то определенные лимиты на вот эти вот переговоры, чтобы это не длилось какое-то бесконечное количество лет, я не знаю, согласовать один такой, да, план, скажем так, что как раз-таки Нэнси Фолбре, что она говорит как аргумент против, да, этого, то, что такие вот процедуры могут превратиться в диктатуру общительных, да, те люди, которые просто любят разговаривать и, в общем-то, продвигать свои интересы, да, через более открытые способности к переговорам и прочее, и что, на что отвечает, собственно, Ханель, сейчас я найду его ответ. Если у рабочих и потребительских советов отсутствует автономная область действий в отношении собственного труда и потребительской деятельности, и они должны участвовать в бесконечных собраниях, спорах и переговорах о том, что они хотят делать со множеством людей в различных органах планирования через представителей, то обычные работники и потребители вполне могут снова впасть в апатию даже без авторитарной процедуры планирования, лишающих их права голоса. И в отличие от иных моделей демократического планирования, советам никогда не приходится оспаривать чужие представления о том, что им следует делать. Только в редких и особых обстоятельствах советам приходится отстаивать свои интересы в отношении того, что они хотят делать на собраниях с другими людьми. И собрания по вынесению решений по специальным апелляциям всегда проходят с четкой повесткой. И мне кажется, что на самом деле, если это, как бы, знаешь, четко структурированно организовывать, то это вполне возможно. И что, знаешь, типа во многих обсуждениях альтернатив очень многие люди как будто бы занижают способности людей к тому, чтобы договариваться, кооперироваться и так далее. Хотя, мне кажется, это одна из основных черт вообще человеческой природы. Это возможности кооперации к тому, чтобы все четко, короче, добиться какого-то результата, какого-то компромисса и так далее. И думаю, что как бы если систему, которая благоприятствует этому, то наоборот, как раз-таки эти качества и будут максимально вдохновляться в людях, и они будут как раз-таки максимально их и продвигать, в общем-то.
Да. Но и опять же, ты же тут как бы, ты должен прийти к какому-то результату, консенсусу не для того, чтобы потом результатом твоего выбора воспользовался кто-то, о ком ты не знаешь, и получил выгоду тот, кому ты никакого отношения не имеешь. Ты делаешь это для себя, для своего комьюнити, для своей семьи и так далее. И вот как бы вот эта цепочка таких связей, да, потому что вот тоже он писал, что как бы люди, да, по мнению капитализма, они, ими движет конкуренция, соревнования, там, злость, я не знаю, вот это вот все. Но как бы мы видим большое количество примеров, когда люди что-то делают для других людей, идут на какие-то жертвы, принимают какие-то решения, не получают этого никакую выгоду финансовую, моральную и так далее. То есть мы помогаем кому-то, мы поддерживаем кого-то, мы участвуем в чем-то, просто потому что как бы это правильно, это, ну, в общем, какие-то человеческие у этого не корыстные характеристики. И, соответственно, если мы можем предположить и построить всю экономику на плохих, да, качествах людей, почему мы не можем построить и спланировать экономику на хороших качествах людей?
Да. На самом деле, это как бы вот основной point, типа, вообще, как бы, попытки, в общем-то, придумать какие-то альтернативы. Типа, мы хотим, чтобы наша экономическая система, наоборот, стимулировала определенные качества, и мы убираем список качеств, которые мы хотим стимулировать. Как это сделать? У нас уже есть, типа, знаешь, вот это поведенческая психология и так далее и тому подобное. Мы это все имеем, и мы все равно, как бы, люди-капиталисты используют это для того, чтобы стимулировать жадность, конкуренцию, значит, это вырвать чужие глотки и так далее.
Пишите в комментариях.
Чьи глотки вы хотели бы вырвать?
Нет, нет, у меня другая шутка. Пишите в комментариях, что вам надо постимулировать, чтобы вы строили новую экономику.
Простату, да? Ну, я думаю, что всем мужчинам нужно постимулировать простату, чтобы
а у нас
они...
как раз... У нас как раз следующие стимулы.
Да, ну, на самом деле, про стимулы мы не можем-то, в принципе, не говорить.
Ну,
знаешь,
да.
Вот к вопросу, небольшое просто дополнение, типа, говорят, что, типа, говорят, слышала я такое, что капитализм поощряет инновации, но вы, как вы уже знаете, если вы слушали наш подкаст, то это bullshit. А вопрос, собственно, а будет ли такая экономика поощрять инновации? Ну, знаешь, тупой вопрос, но... stupid ass question, but... естественно, да, потому что, естественно, в этой системе люди будут искать более незатратные способы производства, да, чем меньше ресурсов будет использовать, чем более экологичное производство, чем меньше социальных издержек, тем будет больше соотношение социальных выгод к социальным издержкам. Соответственно, это и поощряет те инновации, которые нам, блядь, реально нужны, да, то есть с рабочие советы будут к этому будут стремиться и квартальные потребительские советы, так что в этой системе вообще, в принципе, которая в том числе, как бы, разработка, то, что называется R&D, по-моему, да, Research and Development при капитализме, это все будет тоже частью всей этой системы, и это будет тоже, как бы, отдельный рабочий совет, где люди будут разрабатывать различные технологии, поэтому...
Да, еще хотел быстренько к этому добавить тоже, потому что в текущей капиталистической системе у нас же как бы свободное предпринимательство, оно, да, развивает общество, и оно вот это вот spread инновации.
Да.
И, соответственно, тут тоже как бы есть вопрос, как в такой плановой экономике, а что, типа, люди будут вот работать в своих рабочих советах, на каких-то рабочих местах, как бы не уволиться, не создать ничего нового. Также как бы люди со схожими интересами, схожими планами, вы можете собраться и создать новый рабочий совет, который может создать как бы новое условное предприятие, какое-то новое производство и так далее. То есть как бы это тоже не отменяется. Нет того, что, знаешь, ты этот после университета устроился сюда до конца жизни, без какого-то там смены, без изменений, без предложения ничего нового. Просто это все, опять же, с учетом всех принципов, которые мы до этого обсуждали.
И можно спокойно вообще переучиваться на другие, да, типа, если больше определенная деятельность будет не нужна, а ты хочешь продолжать работать, пожалуйста, иди переучивайся, это тоже тебе доступно, собственно. Тетя, спрашиваюсь.
У тети встал.
Тетя встала. Итак, нам надо сейчас поговорить с вами. Я не знаю, сколько вам видно. Надеюсь, что вам видно. Про типы планирования, да? И вот здесь вот у нас как бы вот будет важна вот эта вот часть, потому что эта вот часть, она будет заниматься каким-то мощным планированием, которое не касается типа года, да? То есть годовое планирование, оно происходит, по сути, вот на этом уровне, да? У нас всего лишь... Тут рабочие советы, потребительские советы, федерации их, да, всех этих советов. И это, по сути, практически, да, прямая демократия и представительная демократия на уровне федерации. Но, естественно, чем как бы выше уровень, тем меньше прямой демократии, потому что невозможно, чтобы все там собрались, да. И единственное, что получается так, что раз здесь есть национальная федерация, значит, это в контексте государств все еще происходит. Но я думаю, что эта система еще, в принципе, может существовать на уровне... типа, возможно, каких-то регионов мира, да, типа, не обязательно, что это должно быть на национальных принципах строиться, в принципе, государственно, как бы национальные государства, если вы понимаете, if you know what I mean. Но у нас есть и другие типы планирования, это инвестиционное планирование и долгосрочное планирование развития. То есть этими типами планирования будут уже заниматься вот эти вот, как бы, вот эти вот ступени, да. Инвестиционное планирование — это как мы хотим менять запасы и мощности, и этим будут заниматься отраслевые, да, всякие потребительские федерации и рабочие федерации. Но решение при этом все равно будет приниматься на референдумах, блядь. Поняли?
Знаешь, такой вайб, типа, ты вышел к доске,
да,
рассказывать,
да,
доклад.
Да,
мы
да,
с тобой,
да,
вместе делали доклад, и я такой сижу.
Да, да, да. И у нас будет еще при этом долгосрочное планирование на планирование развития, которое уже будет совершаться на вот этих уровнях Совета региона и Национальной федерации. Потому что у нас, естественно, должно в учет приниматься еще не только то, что нам нужно, но и что будет нужно будущим поколениям, которые еще не могут принимать за себя решения или которые еще, в принципе, не существуют, а мы тратим уже их ресурсы. И что, если мы будем сейчас тратить гораздо больше, чем мы можем восполнить, в принципе, и что тогда будет с ними, да? То есть мы как бы уже посягаем на их права в плане потребления, производства и так далее. И, соответственно, это вот вопрос следующий, да, вопрос окружающей среды, как мы будем это использовать ресурсы нашей планеты.
И, соответственно, конечно, важная часть вообще какой-либо альтернативы капитализму, да, если это, конечно, левая перспектива, а не правая, мы не можем без вопроса об окружающей среде. Да, потому что окружающая среда — это как бы ресурсы, продолжение как бы будущее и так далее. То есть если нет устойчивого бережного отношения к природе, то как бы это все не имеет смысла, все схопнется, мы все умрем от жары буквально. И, соответственно, как бы наша задача в экономике участия, все планирование тоже как бы включать вообще в это уравнение переменную в виде экологической природной защиты. Насколько вся наша... Насколько наша деятельность влияет. И тоже как бы это... И тоже это не просто на словах, типа, ну, блин, не мусорьте, и знаешь, и все. И дальше как пошло-поехало. Тут как бы у нас есть определенные тоже предложения, шаги вот от автора. Первое — это оценка вреда от загрязнения. То есть в каждом регионе для каждого вида загрязнения определяется ориентировочная цена. То есть
вот
сколько...
Цена.
Да, сколько вреда обществу наносит выброс одной единицы этого вещества. Дальше решают также, что считать загрязнением. А сами жители региона через свои федерации советуют с учеными. И мне тоже понравилось тут в книге то, что, ну, опять же, допускается какое-то разное точка зрения по отношению к каким-то вопросам, да, и что-то кто-то может считать более загрязнением, кто-то менее, как бы, да, это дает нам, опять же, какое-то право на то, чтобы ошибаться, расти, смотреть, видеть результаты и так далее. Да, то есть мы не предполагаем, наверное, наивно то, что вот все, мы одним днем, все вредно. Вторая часть — это как это работает для производителей. Соответственно, если рабочий совет планирует выбросить X единиц загрязнителя, то в их в план включают экологические издержки.
Вот.
Да, и, соответственно, это X умножить на ориентировочная цена. Если считается так же, как если бы... Это считается так же, как если бы они покупали сталь или нанимали рабочую силу, то есть просто еще одна статья затрат. То есть это как часть затрат на производство чего-либо.
Да, то есть это относится все к социальным издержкам.
Угу.
Вот здесь вот показано.
Да, и в итоге вред от загрязнения учитывается наравне с любыми другими расходами, что мотивирует сокращать выбросы и задаваться, главное, вопросом, насколько это производство эффективно, неэффективно и так далее. Мне это настолько понравилось, потому что это настолько вписывается в логику, ты просто добавляешь еще одну статью затрат.
Да.
И это как бы не является каким-то переворотом глобально системы планирования вообще даже в капиталистической системе. То есть у тебя в любом случае, знаешь, это похоже на условную амортизацию, только в масштабе природы. И касательно возможности запрета, и, то есть тут тоже важный момент, что федерация может полностью запретить какой-то вид выбросов, тогда производить таким загрязнением в регионе нельзя. А если выбросы разрешены, то федерация как бы платит за их общий объем в этом регионе. И тут вот еще классный момент касательно гонки уступок, потому что, опять же, в капиталистической текущей системе есть эта гонка уступок, это значит,
race
что...
Race to the bottom это называется, типа...
Да, это то есть... как бы какие-то регионы, государства, они борются между собой, кто больше всего разрешит как бы производителям для того, чтобы их приманить и для того, чтобы получить экономическую выгоду от их деятельности. Потому что если на территории всей страны одной запрещено, да, делать выбросы, а в другой разрешено, то все побегут туда. Но как сейчас с налогами получается, все там, да, в Ирландии регистрируются, потому что там копеечные налоги, и у Ирландии там куча доходов от этого, даже потому что там небольшие налоги. налоги. Вот, ну и, соответственно, тут тоже как бы об этом подумали, покумекали. И в обычной рыночной системе бедные районы часто соглашаются на большее загрязнение ради рабочих мест и доходов. Но в экономике участие доходы и богатства распределены равномерно, поэтому как бы никто не вынужден жертвовать природой ради выживания.
И, в принципе, да, здесь как бы люди все равно будут ориентироваться в первую очередь не на то, сколько прибыли ты можешь заработать, если у тебя нет, в принципе, этого мотива прибыли, то ты будешь в первую очередь думать, а как это на меня повлияет, как это повлияет на других людей. И, соответственно, у тебя не будет вообще вопроса о том, а как бы мне, блядь, изъебаться, чтобы вот найти, типа, дыру в каких-то законах, правилах и использовать их, да?
Да, вот как раз-таки как бы в текущей экономике есть же тема с налогами, да, как бы мы пытаемся там часто решить проблему загрязнения через налоги. Но как бы налоги — это все, то есть вся эта система, она создана для того, чтобы ее скамить. И как бы крупные корпорации успешно это делают, потому что, ну, это мы где-то тоже это затрагивали, вот эта вот вся система с покупкой кредитов, да, вот эта вот секвестрация и так далее. То есть это все муть. Вот, а экономика участия, она сразу включает точную оценку вреда в стоимость и дает жителям право полностью запретить это загрязнение. И, соответственно, у нас есть экологический стимул в системе, то есть ресурсы выделяются только тем производителям, чьи социальные выгоды, включая экологические последствия, превышают социальные издержки. И это убирает мотивацию производить больше любой ценой и поощряет бережное отношение к ресурсам и среде. Заебись, я считаю.
Так, и, собственно, последний вопрос, да, который мы сегодня обсудим, и, точнее, предпоследний, потому что мы сейчас еще немножко осудим. Мы осудим и обсудим то, что здесь, чего здесь нет, чего, да, какие-то минусы, упущения и так далее. Естественно, 150 страниц, ты не можешь купить абсолютно все. Он, в общем-то, предлагает 4, скажем, момента, которые нужно учесть. Он не предлагает каких-то очень мощных, да, преобразований и так далее, он не предлагает революцию, он вообще говорит о том, что революция лично для него это как бы то, что могло произойти в прошлом, но маловероятно сейчас. Насколько вы согласны с этим, напишите в комментариях. Но мне кажется, из того, что он предлагает, это то, что называет Эрик Олин Райт. Это называется non-reformist reforms, да, типа не реформистские реформы. Потому что он предлагает, например, проводить больше экспериментов в области совместного и равноправного сотрудничества, позволяющего большему количеству людей строить отношения, которые будут прообразом нового общества. Это то, что мы обсуждали на выпусках про, да, типа, антикапитализм повседневной жизни, да, это то, что люди уже делают и как бы экспериментируют с этим. То есть это нужно поощрять и принимать в этом участие по возможности. Затем он обсуждает в рамках того, что он предлагает американским левым, то, что он сам американец, и что довольно интересно, что я уже не раз подмечала, что очень большое количество книг, которые мы сейчас обсуждаем, оцениваем и так далее, вышли после кризиса 2008 года. Конкретно эта книга вышла в 2012 году, и меня поражает, какое огромное количество книг важных вышло в этот период, потому что как раз-таки система надорвалась, и люди такие, вот, пожалуйста, наши предложения, они уже созрели к тому моменту и так далее. Он предлагает американским левым стратегию участия в избирательных кампаниях, то есть создать эту стратегию, в принципе, потому что он говорит, что мы не можем просто отказаться от традиционной политики и не поддерживать ее в принципе, потому что в таких случаях придут к власти просто ультраправые, правые и так далее.
Блин, короче, я прям недавно ТикТок такой видел, что типа там на американцев, типа, ребят, наша стратегия, типа, не участвовать в выборах, потому что там условно какие-то партии нам не нравятся, и, типа, ждать, что оно все само разрулится, не работает, и, типа, отчасти поэтому, типа, более правые радикальные штуки приходят к власти.
Да, но он как раз-таки учитывает то, что это не единственная вещь, которой нужно заниматься. Он говорит о том, что мы не можем только лишь концентрироваться на этом, да, потому что иногда это не получает какого-то большого выхлопа, то есть здесь нужна какая-то золотая середина между этими двумя процессами. Мы не можем отказываться от, в принципе, если у нас есть какая-то возможность участвовать в какой-то традиционной политике, мы не можем от этого отказываться. И я с этим очень-очень согласна. И это вот у нас был пост про, знаешь, наша, типа, победа левых, там, или какие-то продвижения левых в других странах. Mm-hmm. Тоже были какие-то комментарии, что вот они все, типа, соцдемы, бла-бла-бла и прочее-прочее. Да даже если уже какие-то социальные демократы или... Социальные демократы, они как бы есть много где, но мы, по большей части, как раз-таки не говорим о социальных демократах, мы говорим именно о демократических социалистах, блядь. Это разница большая. И большинство людей, из которых мы поддерживаем, да, это люди, которые открыто говорят о том, что мы социалисты, да, мы левые, мы против капитализма, мы не планируем тут исключительно делать небольшие реформы и все. То есть мы будем реально пытаться делать максимум того, что возможно. Естественно, ограниченные возможности у избранных политиков, даже если они будут избраны в конечном итоге, тогда нам тоже нужно понимать в рамках всей этой системы. Но тем не менее. Третье, то, что он говорит о том, что нам нужна стратегия защиты от антидемократических сил, и это 100%, потому что сейчас что происходит? Люди пытаются сократить демократию во всех вообще странах, чем меньше демократии, да, потому что демократия действительно дает в некотором плане голос тем людям, которые на протяжении веков никогда ни о чем не могли высказаться. И даже в той версии либеральной демократии, которая она есть, она все равно лучше, чем ее отсутствие. Поэтому для тех людей, которых это касается, скажем так, не всех это касается, особенно наших слушателей, извините. Но тем не менее, для них это вот актуально, для вот этих вот там самых людей. Для людей в авторитарных государствах, конечно, должны быть свои приоритеты выстроены. Это уже отдельный вопрос, как это работает. И он говорит также о том, что нам необходимо яснее и конкретнее определить, как иначе принимать экономические решения. И что это супер-супер важно. Это тот вопрос, который поднимается миллиард раз в наших комментариях. И мы отвечаем всегда одними и теми же ответами. 30-й, 37-й, 55-й и 70-й теперь выпуск. Потому что мы действительно пытаемся изучить то, какие эти... то, как эти экономические решения могут приниматься, и чтобы этот разговор где-то был, и такого должно быть действительно больше в отношении различных вопросов, всех вопросов, которые связаны, да, типа, нам не нравится условно гомофобное общество, как должно выглядеть не гомофобное общество, как должно выглядеть не патриархальное общество и так далее. Собственно, это конец этой книги, и мы все.
Вуаля.
Да? Прикиньте, такая сейчас... Мы все это обсудили.
Вложи мысли мне в голову.
Ну, слушай, первый вопрос, который у меня возникает, который связан со словом на букву F. Феминизм, да? Женщина.
Думаю, фашизм. Да, при чем тут? Да, кстати, у меня тоже была мысль, что за эту книгу ни разу не обсуждалось, потому что вся эта система, она как бы хорошо ложится и на общество, где есть система угнетений, то есть она вполне может быть патриархальной.
Да, то есть первый вопрос у меня, естественно, феминистский изначально, потому что для меня не очень понятно, как в этой системе будет решаться вопрос с нерыночными формами труда. У нас 86, значит, людей. Скажу точно.
86 людей.
У нас зарплатное трудоустройство, да, wage employment, оно составляет 86% всего официального трудоустройства в странах с высоким доходом и всего лишь 54% мирового трудоустройства. То есть у нас в нашей, да, экономике. Мы сейчас все будем рисовать. Представим, что, да, это все трудоспособные люди, и у нас всего лишь, да, вот так вот, 54% устроены в официальном, да, трудоустройстве. А вот это вот 46%, да, процентов, это люди, которые, например, в частности, работают на себя, да, не знаю, зачем я пишу, но просто так.
Для тех, кто нас не видит, а только слушает, в целом все, что пишется, то и говорится.
Да. Затем, это люди, которые заботятся о других людях, да? Care. Ну, допустим, пишем care.
Но опять же, как бы в рамках будут рабочие советы, это тоже будет как бы... Это же тоже как бы часть... производство,
да,
в данном контексте.
А также в них включаются еще как бы капиталисты, грубо говоря, из всех людей. Но мы их не включаем, да. как бы на самом деле всего лишь 3% вообще всех людей, которые работают, это те люди, которые нанимают.
Mm-hmm.
То есть их минимально... Это самое большое меньшинство, самое маленькое меньшинство, которое управляет всем, да? Для нас это даже не вопрос. Потому что с ними разбираться не придется, им придется просто переустраиваться, да? Но сам факт того, что, знаешь, большинство...
Они на Марс полетят.
Огромное количество людей в этом мире занимаются не вне рыночной, да, как бы трудом, да, не рыночным трудом, то есть это труд, который не оплачивается, опять же таки. Что будет в вот этой системе, где у нас рабочие советы и так далее? То есть, мне кажется, один из вариантов ответа на этот вопрос, то, что мы уже обсуждали, оплачиваемое, в общем-то, домашняя работа, чтобы домашняя работа стала буквально трудом, который оплачивается, то есть будут рабочие советы какие-то для домашних работников.
Мы же еще отменяем семью.
Ну, мы же, да, еще отменяем параллельно семью. Но в целом, да, если даже семья сохраняется, в любом случае нам нужно будет учитывать этот момент. То есть те люди, которые работают за бесплатно, так можно сказать, им должно компенсироваться в любом случае тогда вот с тем потреблением, потому что у нас как бы нет, а-ля же, знаешь, это как будто, можно сказать, безденежная экономика в некотором плане.
Да, вот этот момент я тоже вот думал, типа так, все у нас как бы ты компенсируешь потреблением, компенсируешь жертвами.
Но оно все равно будет, наверное, знаешь, как бы как посредник будут деньги между этим. Да, в общем-то, такой вот моментик, что вопрос женщин здесь как-то не очень сильно учитывается. Второй момент — это то, что я уже обсуждала, те люди, которые не хотят работать, да, безработные. Такой у меня почерк, конечно. Сразу видно, что я ничего не пишу уже годами.
Кокетка.
Да, то есть для людей, которые не хотят работать, типа, что мы их? Трудовые лагеря? Тут к стенке или что? Что бы здесь с ними делать? Нет, я считаю, что те люди, которые не хотят жить в этом обществе, не хотят работать, не хотят вообще ничего каких-то, знаешь, встраиваться в вот эту плановую экономику, я считаю, что у них должны быть свои какие-то автономные зоны.
Они должны быть на зоне.
Да.
Ну так.
Да, они могут жить своей жизнью, грубо говоря, знаешь, но это как бы должно быть тоже как согласовано с другими людьми, типа, какая зона для них выделяется, где они могут проживать, чтобы у них было достаточно ресурсов. И также если человек, который, допустим, родился в таком обществе, он может интегрироваться обратно спокойно mm-hmm. в более, ну, в, типа, в планируемое общество, если ему захочется. Вот это два момента, которые, знаешь, у меня возникли во время прочтения этого всего. Собственно, если расскажите, если у вас что-то еще возникло во время нашего эпизода, меня очень сильно вдохновляет вся эта ситуация, situation весь этот. И мне кажется, что это очень классно. И типа я бы хотела жить в таком обществе, лично я. Я бы хотела бы планировать свою жизнь, работать на себя.
Ну, звучит, да, звучит интересно.
Такой вот вывод. Да, я надеюсь, что этот выпуск в том числе вам вдохновил, помог вам. В общем, как обычно, мы ждем.
Надо фразу, потому что мы обычно в таких выпусках, знаешь, какую-то фразу в конце.
Да, ну, жертва капитализма любит жертву капитализма. Я думаю, хорошая фраза для комментариев, для алгоритмов, все дела.
Если вы дослушали. Хотя выпуск не такой долгий, на самом деле, но...
Но, тем не менее, в общем, пишите, пожалуйста, ваши комментарии, ваши мысли. Возможно, у вас появились в голове мысли о том, что было не учитано, что нужно было бы добавить, какая-то критика и так далее. Потому что это цель, в общем-то, Роберта Хайнля, это было начать какой-то диалог. И мы ее продолжаем, в общем-то.
И очень интересно, ну, потому что я говорю, как бы, вот с чего я начал, как бы моя фантазия не позволяет полностью все адаптировать на все нюансы текущих реалиях.
Нам нужно aesthetic vibes.
Да-да-да, и, соответственно, если у вас, как бы, пишите свои представления о том, как на вашем каком-то, может быть, локальном уровне это можно уже сейчас внедрить, мне кажется.
Рисуйте, не знаю, создавайте фильмы, рисуйте тиктоки.
Да. И пишите нам комментарии, репостите и рекомендуйте этот выпуск тем, кто не знает про альтернативы. Мы вас очень любим. Еще раз с днем рождения нас, вас и всех
нас,
обняли.
Вас, всех.
Подняли, всех поцеловали.
Нас. Все, всем пока.
Пока.